Читаем текст из книги Откровения, первая глава, 17 и 18 стихи. Книга Откровения, первая глава, 17 и 18 стихи. «И когда я увидел его, то есть Иисуса Христа, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живой. И был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Аминь.“ Я думаю, что мы понимаем, о чем идет речь сегодня в нашем богослужебном собрании. Это так, наверное, угодно Господу, что все мы сегодня касаемся темы, проповедующей о смерти и жизни, о наших братьях и сестрах, которые уже в небесах. Прочитанные слова из книги Откровения, первой главы, для нас имеют огромное духовное значение. Мы иногда слышим такое слово «колоссальное значение». Даже невозможно выразить или передать вот ту глубину того значения прочитанных слов из этой первой главы книги Откровения. Но они кратко характеризуют, что наш Господь Иисус Христос после своего воскресения из мертвых стал полностью властелином и над мертвыми, и над живыми. И мы знаем с вами, читая Евангелие, когда он прощался с учениками на Леонской горе, перед тем, как вознестись, он сказал им следующее, Матфея, 28 глава, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им: „Дана мне всякая власть на небе и на земле“». Обратим внимание, дана ему всякая власть на небе и на земле. Сегодня мы живем в период, когда издается огромное количество духовной литературы во всех деноминациях и во всех конфессиях. И если вы зайдете в большой книжный магазин, то вы можете увидеть книги на различные темы. И о смерти, и о жизни, и перевоплощении, и многое-многое другое. То есть сегодня весь мир наполнен вот неким таким обольщением представления вообще Бога как такового. И все это множество представляет для искренних детей Божиих, для рожденных свыше, особую, я бы так отметил, большую опасность. Но истина принадлежит не Будде, не Магомеду, она принадлежит Иисусу Христу. И сколько бы сегодня не было их, лжехристов и лжепророков, истина остается истиной, потому что она принадлежит Богу, который дал нам святую книгу Библию, и Он автор ее. И апостолы подчеркивают в своих посланиях, что эта книга была написана по вдохновению Духом Святым. И писали ее мужи Божии, так и сказано, водимые Духом Святым. Потому что истина принадлежит Богу, и Библия – автор ее. В следующем году будет отмечаться юбилей 140 лет со дня перевода Священного Писания на наш с вами язык. Эта знаменательная дата будет отмечаться в нашей стране, и особенно среди христиан. Но мы говорим, что автор книги Библии – Бог. В ней записано все то, что может помочь нам пройти земной путь и укажет нам путь, как войти в небесную обитель. Мы можем иногда слышать о снах, которыми мы делимся. И мы слышим иногда о различных снах. И слышно так, что говорят, вот я видел своего близкого, родного, мужа, жену, брата, сестру, вот в таком хорошем состоянии они в вечности. Они вот так прекрасно выглядят и отвечают на вопрос, как вам там пребывается, они говорят, очень хорошо. Иногда мы можем слышать, что вот я прочитал, что в других деноминациях говорят, что душа после смерти проходит чистилище 3, 7, 9, 40 дней, а потом уже она попадает в небеса. Иногда мы можем слышать о тех, кто пережил так называемую клиническую смерть, что будто бы душа выходит из тела, видит свое собственное тело и летит по какой-то трубе к свету. Но мне думается, что все это перечисленное, хотя можно к этому добавить еще многое и многое, не имеет под собою именно никакого основания, что это есть истина. Это есть наши домыслы, это есть наше представление, это наше есть ощущение, понимание. И можно признаться и сказать, что порой мы попадаем в некое обольщение. Обольщение. Именно в Библии мы встречаем, что она говорит нам, что да, а что нет. А что сверх этого, мы читаем это от кого? От лукавого. Поэтому если в Писании вопрос смерти и жизни освящен со дня образования, создания земли, человека, грехопадения человека, мы можем проследить по Писанию этот весь путь исторического становления тех или других народностей, наций, поколений, и мы знаем, чем заканчивается книга Библии этими замечательными словами, характеризующими нам вечность. Поэтому она указывает нам путь, как нам с вами достичь нашего спасения. Да, нас порой беспокоит вопрос смерти и жизни, беспокоит вопрос ожидания встречи со Христом, и это естественно. Мы задаемся вопросом, беседуем в малых группах, читая Священное Писание, слышим и читаем о таком слове «рай», и задаемся вопросом, а вообще что там будет, а как там будет? И рай означает блаженное состояние души, то есть духовное блаженное состояние души. Это такую характеристику дают сегодня современные богословы, потому что сказать что-то большее мы не можем, ибо мы еще пока с вами на земле. И вот сегодня хотелось бы отразить один из моментов, отраженных в Слове Божьем, что нужно говорить, что это истина. Истина о жизни и смерти. И вот, читая Ветхий Завет, мы встречаем такие выражения. «Преисподняя приложился к народу своему, отошел к отцам своим». Это говорил Авраам, это говорил Исаак, об этом говорил Иаков. И вот, когда Иакову сообщили, что Иосиф растерзан зверями, и братья принесли ему такую весть об Иосифе, то мы читаем следующий текст, Бытие, 37 глава, 35 стих, следующие слова. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал: с печалью сойду я к сыну моему, обратим внимание, в преисподнюю, так оплакивал его отец его». А когда он сам уже умирал, 49 глава, 29 стих, сказано так в книге «Бытие». Он говорил детям своим: «Я прилагаюсь к народу своему». Чаще всего мы встречаем в Ветхом Завете слово «преисподнее». Что вообще характеризует это слово? Что оно из себя представляет? И прежде всего, как говорят многие источники, это обиталище мертвых. То есть это место пребывания мертвых. С древнееврейского языка это слово означает «шеоль», то есть особое духовное пространство, где обитают мертвые. Почему мы говорим «обитают»? Мы чуть позже объясним, почему мы говорим как о существующем месте. И чаще всего, как мы уже сказали, мы встречаем в Ветхом Завете слово «преисподнее», то есть туда, куда идут души после смерти. Души именно ветхозаветного периода нужно подчеркнуть. И вот в книге Иова, в 17 главе, 13 стих, мы читаем следующие слова. то есть и в будущих переживаниях, в таких скорбях телесных и в искушениях со стороны своих друзей, он говорит: «Если бы я ожидать стал, то преисподняя, дом мой, во тьме постелю постель мою». То есть душа его настолько томилась, что он понимал, что вот да, его состояние физическое таково, что он должен умереть. И еще вот эти как бы укоры со стороны друзей, они вызвали в нем вот эту тоску и некий страх. Давайте еще раз прочитаем этот текст. «Если бы я ожидать стал, то преисподняя дом мой во тьме постелю постель мою». Хотя он говорил так, что «я верю, что Искупитель мой жив, и в последний день он восставит из праха плоть мою». Это есть такой текст в книге Иова. Что еще нужно сказать вот об этом слове и где оно упоминается? 87-й Псалом, 7 стих, удивительные слова. «Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну», говорит псалмопевец. То есть переживает особое состояние искушений и уже представляет, как бы сравнивает свое состояние с преисподней. А 88-й Псалом, 49-й стих, говорит следующее. «Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней?» Это особое переживание псалмопевца. Почитайте полностью этот псалом, мы можем видеть эту внутреннюю скорбь того автора, который писал этот псалом. Поэтому преисподняя – это обиталище мертвых, то есть место, особое место духовного пребывания после смерти. Еще раз хочется подчеркнуть, сказать, период Ветхого Завета. Где находится преисподняя? Мы иногда задаемся вопросом, а где вообще находится рай? А где это будет новое небо, новая земля? Мы делаем некие такие сравнения на основании Священного Писания и задаемся вопросом, и это правильно? Нас должно это волновать? Нас должно это интересовать? И вот Писание говорит о том, где находится преисподняя. Мы читаем удивительную историю жизни Моисея и Аарона, когда против них восстал дом Корея, там Авенира, если мне память не изменяет, Дафана, которые восстали против него и говорили: «Неужели ты будешь, неужели только с вами Господь говорит?» И мы тоже из рода священнического, и у нас есть кадильницы. То есть они хотели выставить себя вот людьми, имеющими право священства. И вот мы читаем, почитайте дома 16 главу, она удивительна в том отношении, когда Моисей, имея дерзновение пред Богом, зная волю Божию, говорит в этих обстоятельствах 30 стиха, мы читаем следующее, книга чисел, 16 глава. «А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои, и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и все люди, и всех людей коревых, и все имущество их. То есть мы видим здесь по этому тексту, что преисподняя находится именно под землей. И 140-й Псалом, 7 стих, написано так. «Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней». Мы не знаем, и ученые не могут до конца доказать, потому что, наверное, не дозволено им это знать, что происходит в глубинах земли. Да, говорят, что там огненное ядро, там просто все кипит. И иногда мы слышим об извержении вулканов, читаем об этом, какой там выходит пепел и многое другое. Много сегодня каких-то определенных историй даже где-то в прессе, в интернете. Мы можем слышать, как там бурили какую-то скважину, что-то слышали, какие-то голоса. Но суть не в этом. Суть в том, когда мы читаем Священное Писание, то вот даже из этих двух мест Священного Писания можно определить, что преисподняя находится под нами, в сердце земли. И мы об этом еще скажем. Поэтому мы можем читать в Ветхом Завете о том, что до Христа, или читая, все люди после смерти, праведники и грешники, попадали в преисподнюю. И вот здесь вопрос. У нас может возникать некое смущение. Как так? И праведники, и грешники в одном месте. Читая, мы можем определить, что в преисподней было два места – ад и лона Авраамова. Текст Писания, говорящий нам, это Евангелие Луки, 16 глава. Вы можете прочитать эту историю о богаче и Лазаре, притчу мы называем ее, но она характерна именно к тому периоду Ветхого Заветнего времени. Это, да, Новый Завет, но пример, который приводит Христос, он относится к ветхозаветнему периоду. Поэтому можем видеть, что именно преисподняя имеет два места – ад и лона Авраамова. Иначе, так вот богословы называют, место печали и мук, и место покоя. И вот об этом мы можем прочитать у пророка Иезекииля, 31 глава, с 14 по 18 стих. Я отдельные тексты просто беру, вы можете дома посмотреть внимательней то, о чем мы сегодня говорим. Но я читаю из пророка Иезекииля, 31 глава, с 14 стиха. «Это для того, чтобы никакие деревья при водах не величились высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу. Так говорит Господь Бог, в тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все деревья полевые были в унынии по нем. Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим могилу, и обрадовались в преисподней стране все деревья Едема, отличные и наилучшие. Лучшие ливанские, все пьющие воду, ибо они с ним отошли в преисподнюю, пораженным мечом, и союзники его, живущие под тенью его среди народов. И так, которому из дерев едемских равнялся ты в славе и величии, но теперь наравне с деревами едемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженным мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог». А 32 глава, она интересно описывает вот это откровение Иезекиилю о народах Ассура, Елама, Едома, Сидона, а именно вот подразделение того состояния, что все эти народы, которые восставали против Израиля, оказались именно в преисподней вместе со своими царями. Почитайте внимательно 32 главу, там очень интересно описано вот само состояние и как встречали их там, этих героев в кавычках. Мы, читая книгу пророка Исаия, 14 глава, 15 стих, здесь сказано так: «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Вот этот текст Исаии дает нам понять, здесь контекст говорит именно о сатане, о том, кем он был до своего падения и как он низвержен в глубину этой преисподней. Вот здесь я еще раз хочу подчеркнуть, написано: «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Этот текст дает нам основание думать и предполагать то, что именно в преисподней есть два места, о чем мы и говорили – ад и лона Авраамова. Именно глубиной преисподней является сам ад. Христос, будучи еще на земле, на самом деле говорил об этом. И в притче о богаче и Лазаре можно прочитать и понять вот эту последовательность умерших душ. И богач, мы читаем с вами, написано, и похоронили его. А Лазаря ангелы перенесли на лоно Авраамова. И что интересно написано, когда богач, будучи в аду, в муках, увидел Лазаря, то он обратился к Аврааму. И там сказано, огромная пропасть, которую нельзя никому перейти, ни оттуда, ни отсюда, и наоборот. То есть я просто пересказываю этот текст, но вы почитайте внимательно дома 16 главу и именно эти слова с 22 по 24 стихи этой главы из притчи о богаче и Лазаре. Все это выше приведенные слова и тексты Священного Писания относятся ко времени до прихода нашего Господа Иисуса Христа. Мы должны ясно понимать, что все это относится до прихода нашего Господа Иисуса Христа. Но когда исполнились слова Господни о Господе нашем Иисусе Христе, мы знаем с вами и веруем, и исповедуем, что Он был распят, умер, был погребен и на третий день воскрес из мертвых. Тем самым Он одержал победу над смертью Своим воскресением. Именно так говорит нам Священное Писание. И в Новом Завете, в посланиях апостолов, которые были очевидцами Его воскресения, мы можем видеть и читать, что после того, как Христос умер и сошел, как и все умершие до Него в преисподнюю, но Он сошел туда не как побежденный, Он сошел туда как победитель. Он сошел туда, чтобы возвестить благую весть душам, находящимся в преисподней. Но как Он победитель, поэтому грех не мог Его удержать. Со стороны дьявола не было к Нему никаких, мы бы так, знаете, мягко сказали, претензий. И Писание говорит, что до этого периода времени властелином смерти был дьявол. И не нашлось у него основания держать преисподней нашего Господа Иисуса Христа, потому что в нем не было греха. Мы, читая некоторые тексты Писания, можем видеть, что там происходила эта борьба. Происходила борьба, и вот Петр, проповедуя своим братьям и сестрам по плоти, мы читаем Деяния апостолов, 2 глава, 24 стих, когда он свидетельствует о воскресении Христа, он говорит так: «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Этот текст наводит нас на мысль, что сатана делал все возможное, чтобы удержать нашего Господа там, в преисподней. Там, в преисподней, Христос не только возвестил о том, что Он совершил спасение, что Он есть Спаситель, но Он вывел из преисподней души праведников. Я хочу прочитать эти тексты, чтобы нам более было понятно, о чем мы сегодня с вами рассуждаем. И мы читаем первое послание Петра, 3 глава, с 18 стиха. Обратим внимание. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу однажды, пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен, обратим внимание, по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению во дни Ноя, во времена строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Мы из этого текста делаем некий вывод и говорим, что Христос проповедовал всем, кто умер и находился в преисподней до Его туда вхождения. Он благовествовал им, и вот здесь интересная фраза, «Божию долготерпению». Мы можем просто предположить, мы не знаем, но можем предположить, что там в вечности есть общение душ. Они не могут проявить себя во всей полноте, так как тело отсутствует, но общение есть. Это мы это находим и в Ветхом, и Новом Завете. И вот, когда мы размышляем об этом, мы также читаем послание апостола Павла к Ефесянам, 4 главе, следующие слова, посему, с 8 стиха. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам, а вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли». То есть была одержана победа, колоссальная, мы скажем, победа воскресением нашего Господа Иисуса Христа. И вот эта победа, возвещение благой вести закончилась тем, о чем мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, следующие слова, когда Христос воскрес, здесь написано так, в 27 главе, с 52 стиха. «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во Святой Град и явились многим». И вот здесь возникает вопрос, и вот размышляя, мы можем видеть с вами, что вот эти воскресшие души святых праведников, куда они пошли? Они вышли из преисподней, они пошли в рай. Они пошли в рай. Они пошли в рай. Другого места для святых уже нет. Да, будет еще место в вечности, но это отдельный разговор. И вот мы с вами прочитали, что именно Христос разбойнику говорит, когда он на кресте осознает себя грешником и обращается к нему и говорит: «Господи, помяни меня, когда придешь в царствие свое». Что сказал Христос? «Ныне же будешь со мною в раю». То есть мы делаем некий вывод, что все те праведники, которые ожидали в этом долгом терпении Божьем вот этого часа, когда Христос пришел в преисподнюю и благовествовал им Евангелие. И эти души святых, о чем мы прочитали, вошли в рай. Нигде больше нет других текстов Писания, как вот этот текст, который вызывает огромную радость, надежду, торжество и победу над смертью. Вот это свидетельство, которое, как бы знаете, перечеркивает все наши сны, все наши представления о том, о чем мы можем сегодня встречать во многих книгах, о чем даже мы можем, собственно, переживать в каких-то наших сновидениях. И все вышесказанное говорит нам о том, что в ветхозаветный период души людские, умирая, попадали в преисподнюю, где было два места – ад и лоно Авраамова. И мы видим, что мы можем предположить и говорим, из лона Авраамова, из той части преисподней, души праведников вошли в рай. А где ад? Ад остался. И мы прочитали с вами в книге Откровения, что он, Христос, сказал: «У меня есть эта власть, и я имею ключи ада и смерти». То есть рай не упоминается, он уже есть. А вот именно распоряжение душами нашими людскими – сегодня принадлежит только нашему Господу Иисусу Христу. И вот с победой Иисуса Христа на Голгофе и Его воскресением власть над душами после смерти, мы еще раз подчеркиваем, перешла к нашему Господу. Слава Ему за это! Удивительные слова пишет апостол Павел в послании к евреям во 2 главе 14 и 15 стих. Обрати внимание. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное», то есть он нашей плоти был, «дабы смертью своей, да, лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола. Дьявол распоряжался до именно смерти и воскресения Христа, вот этой преисподней. Он держал эти души в этих цепях, оковах смерти. И здесь сказано дальше так: «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Обрати внимание еще на этот текст. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Это говорит о том, что люди, не знающие Господа, до сих пор остаются в страхе смерти. Мы, как верующие люди, освобождены от этого ожидания страха смерти. Писание неоднократно подчеркивает, что мы переходим от смерти в жизнь. Смерть уже побеждена, о чем мы свидетельствуем и о чем будем праздновать скоро, если Господь даст нам жизни, не только Рождество, но и вновь этот замечательный праздник, Пасху Господню. Поэтому, когда мы слышим о различных снах, о каком-то чистилище души после смерти, это не имеет под собой никакого библейского основания. Умирая, христианин, рожденный свыше, идет в рай. Умирая, не покаявшийся человек, идет в ад, где те и другие ожидают воскресения мертвых. Только одни для жизни вечной со Христом в блаженстве, другие ожидают для вечных мучений в озере огненном. Для тех, я хотел бы подчеркнуть, для членов церкви, кто родился свыше, вошел в церковь Христову и остался верным Господу, ждет восхищение. То есть первое воскресение, перед тысячелетним царством, чему или к чему мы так быстро и приближаемся. И мы часто говорим, что время благодати для нас, язычников, заканчивается. Поэтому сегодня я бы предложил нам порадоваться о наших братьях и сестрах, которые уже дома. И когда Христа вели на Голгофу, мы знаем с вами этот эпизод, женщины плакали, и помните его слова, он говорил: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Нам еще предстоит этот путь, нам нужно это пройти, они уже прошли. Поэтому у нас нет никаких оснований печалиться о них, а радоваться тому, что они остались верными. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти, и, естественно, и рая».